Радиомаяк.ру представляет.
Пышные дамы плыли по небу, как воздушные шары. В тот год мы забывали наши сны и просыпались, растерянно бормоча. В ту весну они скользили на ветру, легко поворачиваясь то так, то эдак. Издали они казались очень милыми, но почему-то я понимала, что это не к добру. Это могло означать только одно – мой бывший дружок снова в городе. Ну а как же? С Фредом Везунчиком я столкнулась в тот же день. – Провозившись с собаками, шла домой, и вот он тут как тут на городской площади расселся на скамейке и смотрит, как кувыркаются в безоблачном небе пышные дамы.
«Ты!»
— закричал он, вскакивая. «С ним не соскучишься». «Сколько лет, сколько зим!» — ответила я. И не могла оторваться от его глаз. Я повторяла себе «не смей, не смей», но в глубине души понимала, что это только вопрос времени. Глаза у него как лакрица, блестящие и горькие. «Элоиз!» — снова позвал Фред, хотя между нами было всего несколько дюймов. «Я знал, что ты пойдешь этой дорогой. Нельзя вот так заздорово живешь, взять и влезть обратно в чужую жизнь», — хотела сказать я, но выходила только «а, да, ну». Мы постояли пару секунд, разглядывая друг друга и пряча за пазухой намерения. Мои вообще-то спрятать было трудно. Фред, когда он удосужился обратить на меня внимание, оказался невероятным любовником, и с тех пор я чувствовала себя несколько одиноко. «Фред», — начала я. «Теперь Джек», — сказал он, — я поменял имя. «Джек Везунчик?» — спросила я. На ушах у меня висела лапша, из ушей у меня лился утиный соус и сыпался белый рис. Он кивнул. «Я решил, что больше похож на Джека, чем на Фреда», — сказал он и засунул руки поглубже в карманы. «Ну, так оно и есть. Он отдавал должное имени Джек. Хотя Фреду от тебя многое перепало». Я покраснела, как бы во искупление. «Спасибо», — сказал он и улыбнулся. В этой части все просто. Я привела его домой, зная, что там никого не будет, приготовила ужин. По пути он говорил, что зря уехал и очень без меня скучал. Я знала, что это пустые слова, пустые крылышки давно разлетевшихся жуков, наперстки, в которые я всегда проигрывала. И все равно я позволила ему коснуться меня. «Полегче», — сказала я. У него хватало забот. Бегство было не самое из них тяжелое. Полет ни в чем не повинных пышных дам тоже. Фред не мог себя контролировать. Он был, как говорила моя крестная Флоренс, 33 несчастья. «Он — стихийное бедствие, а ты — городок из фургонов», — скрежетала Флоренс, прежде чем снова затянуться сигаретой. «Он — зудящая сыпь, прыщ под кожей, он — зубная боль, а ты — просто онемевшая челюсть, деточка. Выдерни из себя это ничтожество и выбрось куда подальше». «Но я его люблю», — сказала я настолько тихо, как только можно было произнести эти слова. «Ох, деточка», — вздохнула Флоренс, — «этот как раз и хуже всего». Когда мы познакомились, я была доверчивее. Я только начинала ухаживать за собаками, и помнится, когда Фред заявился в магазин, чтобы меня встретить, подумала, как мило. Я повелась на такого красавца и даже слова не сказала, когда он запустил пуделя Аппесонов на самую верхушку росшего перед библиотекой Платана или умудрился поднять воздух Аффинпинчера Хендерсонов, да так и оставил его выписывать круги над крышей конуры. Я думала про себя: такой необычный парень, артистическая натура. От меня только и нужно, что сгладить углы. Затем он насадил кота Ларински на фонарный столб и уронил городской автобус на Далматина Лоусонов. «Где, черт побери, он вышел с этим трюком?» — посасывая сигарету, спросила меня Флоренс, окутанная кудрявым дымом. «Не знаю», — ответила я ей, накручивая на пальцы волосы. «Вряд ли он понимает, что делает, пока не становится слишком поздно», — сказала я. За окном носился по двору щенок Мейерзонов. «Вряд ли он нарочно», — сказала я, вовсе не уверенная в собственной правоте. «Кое-что я опускаю. Ну, например, мой смех. Смеюсь я ужасно всю свою жизнь, просто кошмарно смеюсь. Когда я смеюсь, звуки из моего рта способны разнести вдребезги весь остальной мир. Мой смех опасен. У людей развиваются тошнота и сумасшествие. Прекрати немедленно», — кричат они, и, заткнув уши, бегут куда подальше. Дошло до того, что меня перестали пускать в кинотеатр. «Это нарушение моих прав», — заявила я им, и тогда они решили устраивать сеансы для меня одной. Пока шел фильм, механик сидел перед кинотеатром на тротуаре. Когда кончалась бобина, я выходила и звала его обратно. Теперь вы представляете, что значило для меня знакомство с парнем, которому это даже нравилось. Когда я впервые при нем засмеялась, мы сидели на крыльце, и у меня вырвался нервный безумный смешок, я принялась хватать его на лету рукой и запихивать обратно в глотку. А Фред убрал мне за ухо локон и шепнул: «Ты такая красивая». Но тут я и поплыла. Какое мне было дело до того, что цветочные горшки, только что спокойно стоявшие на крыльце, теперь парят у нас над головами? И какое мне было дело до того, что во время нашего первого поцелуя они разлетелись на мелкие кусочки? Имело значение только Фред и то, как он меня обнимает. Имело значение только то, что мне теперь есть с кем смотреть кино. Ну вот, а к тому времени, как Фред стал Джеком, я успела выйти замуж за парня по имени Стив. Понятное дело, я привела Джека домой, чтобы они познакомились. Но вообще-то его звали не Стив, настоящее имя звучало как сорт колбасы, однако он заплатил мне кучу денег, чтобы я стала его женой, и надеялся, что с именем Стив все будут думать, что он уже натурализовался. Ему не нравился мой смех, но он все же нанял меня работать своей женой, чтобы никто не мог депортировать его в эту его серую, тоскливую страну, его родину. И узнав о Джеке, Стив, похоже, расстроился. Но, правда, я не всегда понимала, что творится у него внутри. У нас были проблемы с общением. «Ты и я заключенность», — сказал он, когда Джек ушел в туалет. «Ты и я заковыристость», — сделал он еще одну попытку. «Заделость». «Нет», — сказала я, листая глянцевый журнал, и даже не подняла глаз. «Зарубайство», — сказал он. «Закрывайство». «Занятие?» — предложила я. Мне нравилось сбивать его с толку. «Нет, ты не понимаешь. Ты и я как дерево», — продолжал он свои попытки. «Заросли?» Я перевернула страницу. «Нет». «Еще страница?» «Еще?» «Закорючки?» «Джек забирает жена», — начал он сначала, уронив в отчаянии руки. «Муж забывает, муж забывот». В комнату вернулся Джек, я отбросила журнал и встала с кресла. «Приду поздно», — сказал я. «Понимаете, любовь не была частью сделки. Я знаю, любовь никогда, и т.д., и т.п., но я рассчитывала на большее уважение. Я буду твоей женой», — сказала я ему. «Профессионально, это моя работа, можно сказать. Ты меня наняла, это моя работа, жена. И ничего больше, точка». «Правильно», — просиял он, — «жена». И мне еще долго не приходило в голову, как мало он тогда понимал. Значит, Фред ему не понравился. Но Фред нравился всем. Так устроена Вселенная. Люди знакомятся с Фредом, и он им нравится. Так устроен мир. Но не Стив Колбасный. Первое, что он сказал, познакомившись с Фредом: «Он нехороший человек. Он не муж для тебя». «Ну, правильно», — сказала я ему. «Ты меня нанял, он сбежал. Просто мой отличный до неприличия бывший приятель, который странно действует на людей». Стив не понял. «Он — это не хороший. «Он — это нехороший», — бормотал он и таращился на Фреда. Должна признать, Джек Фред вовсе не ангел, но он точно и неплохой человек. Ну, то есть он ведет себя безответственно, это да, но чаще всего из добрых побуждений, думала я, вовсе не злонамеренно. И все же что-то вертелось в голове, может, забытые сны, мимолетные мысли, ощущение, будто передо мной прокручивается список чего-то потерянного, чего-то оставленного позади. Мы вышли из дома, я посмотрела на Фреда, но, засунув руки в карманы, он таращился в ночное небо, где пышные дамы заслоняли собой звезды, как черные дыры, как перехваченное дыхание, как забытые облака. Я трясла головой, разгоняя мысли, мечтала, чтобы он меня коснулся, тогда злость, которую я ношу в себе, спрячется куда подальше. Он подождал, когда я его догоню, обнял за плечи, поцеловал в лоб, и мы пошли домой. Утром мы завтракали в забегаловке рядом с парком, я тянула кофе, Фред глодал банановый кекс. Перепуганные официанты не сводили с нас глаз, они помнили, какой разгром может устроить Фред. «И, пожалуй, нам все же не стоит», — крутилось у меня в голове, но сказала я только: «Хорошая погода». По радио всерьез обсуждали, как достать с неба пышных дам. При свете дня вид у них был вполне довольный, но представляю, как они успели проголодаться. И тогда я подумала, может, так и происходит эволюция, так крутится мир, может, к пышным дамам это тоже относится. Возьмите какую-нибудь вещь. Сейчас это апельсин, а через минуту персик. Может, они постоянно будут худеть и снижаться, пока в конце концов не встанут обеими ногами на землю, как все мы, замороченные, измученные люди, которым не снятся сны. И от их восхитительной округлости ничего не останется. Это короткий рассказ. «Пышные дамы плыли по небу, как воздушные шары». Аманда Дэвис, 1999 год. Вполне, в общем, новая, относительно новая вещь в переводе Гуревича. И такая, в общем, местами вполне себе оптимистичная история. С вполне, как мне кажется, оптимистичным концом. И претензии на счастливое будущее. Счастливое будущее, которого не случилось у самой Аманды Дэвис. Американская писательница, родилась в 1971 году, но успела выпустить только одну книгу, одну коллекцию рассказов. «Circle and the Drain», так она называется, еще есть одна новелла, уже вышедшая посмертно, потому что 14 марта 2003 года в возрасте 32 лет Аманда Дэвис разбилась на самолете, который вели ее родители и везли ее в такое своеобразное турне. Такой тур, в котором она должна была представлять свою первую книгу. Аманда Дэвис, «Пышные дамы плыли по небу, как воздушные шары».
Объект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.